Добрый вечер, дорогие зрители, слушатели. Сегодня мы в преддверии уже поста 17-го Тамуза. Сегодня уже у нас к нам приближаются 3 недели траура. И принято, я знаю, что большинство говорят именно об этом, то есть принято говорить, конечно же, о разрушении храма, о том, что мы потеряли с разрушением храма, о том, какую значимость в еврейском народе несет Иерусалимский храм. Но так получилось, что так как наш урок попал именно на 15-е Тамуза, Тетвав Тамуз, то я решил поговорить о теме, которая, в общем-то, идет вместе с темами 3 недель траура, но она отдельная, о которой, на мой взгляд, меньше говорят. Это как раз возвращение евреев из вавилонского изгнания в землю Израиля. 15-е Тамуза – это день, который, по некоторым мнениям, по определенным мнениям, это день, когда начинается возвращение пророка Эзры. Тот день, когда как раз массовое возвращение, происходит массовое возвращение евреев на землю Израиль. Нам еще поговорим о частях, о периодах возвращения из изгнания более подробно позже. Но именно в этот день они начинают движение из Вавилонии, то есть этот день не записан напрямую в Танахе, в Псуким, когда именно евреи начинают движение. Но известно, что 1 Ава они приходят в землю Израиля. И по простому расчету, что известно, во многих местах в Талмуде написано, что от реки Прат до земли Израиля именно и 15 дней, то по простому расчету получается, что сегодня они начали свое движение, если они не задерживались в пути. А мы знаем, что они пытались не задерживаться в пути, потому да, им были выданы специальные разрешения и специальные письма от вавилонских властей, чтобы они не задерживались. Поэтому, скорее всего, мы можем предполагать, многие комментаторы пишут о том, что мы предполагаем, что это даты точные. С другой стороны, есть другие даты, да, надо сразу, чтобы быть более точным исторически, мы скажем, что есть мнение, что они начали свое движение аж в Нисане, 12-го Нисана. Это основные мнения, но неважно, в основном. Даже если они начали 12-го Нисана свое движение, понятно, что очень важно поговорить о том, о возвращении евреев в Израиль, на землю Израиль после их 70-летнего изгнания, вавилонского изгнания. Да, после того, как был разрушен первый храм, евреи возвращаются наконец-таки на территорию, на святую землю и строят второй храм, и находится тут 410 лет до разрушения. Сейчас, извиняюсь. Один храм стоял 420, другой 410. Евреи возвращаются, и да, все время существования второго храма, продолжается нахождение евреев на святой земле. Хотя и после разрушения второго храма тоже еврейское присутствие тут не прерывается, да, но оно сильно уменьшается. То есть мы говорим о возвращении евреев как раз о том периоде, когда евреев вообще не было в земле Израиля. Это практически единственное время в еврейской истории, когда евреев совершенно не было на территории Израиля. Как приводит Мидрашим, когда они дуршим, есть определенные псуким, из которых это учится, что 52 года вообще не было евреев на территории Иудеи, на территории вокруг Иерусалимского храма. Вообще не находилось евреев, и это было самое большое наказание, которое наказал Всевышний еврейский народ. Одно из самых больших наказаний. Итак, вернемся к нашей теме. Эзра возвращается в землю Израиль. Когда он возвращается? 3414 год от сотворения мира по современному летоисчислению. Тут мы подчеркнем, что есть 2 типа летоисчисления. Чтобы меня тут, иногда у меня есть специалисты по истории, которые меня пытаются исправить. И я сразу уточню, что есть два варианта летоисчисления от сотворения мира. Спор возникает в том, основной спор, первый пять дней творения до сотворения первого человека. Как известно, первый человек, мы считаем, что он был сотворен первого Тишре. Следовательно, первые пять дней творения, они были еще до первого Тишре, и, следовательно, они не входят в Новый год. Получается, что мы их либо вообще не считаем первые пять дней творения, либо мы считаем их как целый год, то есть первые пять дней мы считаем за первый год, и получается, что когда родился Адам Ришон, это уже начинается второй год от сотворения мира, и в этом возникает спор в летоисчислении, поэтому если Раши пишет, что Эзра возвращается в 1413 году, а Рамбам и по современному подсчету это 14 год, в этом заключается разница. Итак, Эзра возвращается. Куда он возвращается? Он не возвращается к развалинам. Храм уже отстроен. За год до этого было закончено строительство храма. И тут возникает главный вопрос. Почему возвращение Эзры так важно нам? Почему все, что связано со строительством второго храма? Почему все, что связано с возвращением евреев в землю Израиль, все это, за всем этим всегда стоит имя Эзры, и всегда мы упоминаем Эзра Софер, Эзра Книжник, Эзра Священнослужитель, Эзра Коэн. Почему мы всегда связываем все возвращение евреев в землю Израиль именно с пророком Эзра? Тут мы должны заметить интересную вещь. Во-первых, есть несколько ответов, как понятно, всегда на это. Либо один из ответов наиболее простой, что Эзра в конечном итоге он является духовным главой поколения. Были административные лидеры, были коэны, был Яшуа Коэн Годоль, который руководил храмовой службой, был Зарубавель, который был прямым потомком прямым потомком царя Давида и правнуком царя Иоахина. Но духовное руководство еврейским народом все-таки легло на Эзру, и он возглавляет то, что называется Аншей Кнесет Агдула, мужи Великого Собрания. Возвращение евреев в землю Израиль было довольно тяжело. Евреи за 70 лет, в общем-то, евреи потеряли административность, да, то есть у них не было своей государственности, и нужно было создать какие-то то, что называется бюрократия, что называется государственность. Нужно было воссоздать государственность. И этим во многом занимаются мужи Великого Собрания. Кроме этого, они также занимаются духовным состоянием еврейского народа, понимая, что один раз уже храм был разрушен, и нужно активно исправлять то, что было, чтобы во второй раз он не был разрушен. Поэтому есть огромное количество постановлений мужей Великого Собрания, которые призваны поднять духовный уровень еврейского народа. И во главе 120 человек, мужи Великого Собрания это 120 человек, из которых несколько это последние пророки еврейского народа. Есть яркие личности, которые всем известны среди мужей Великого Собрания, как, например, Мордехай из истории Пурима. Но возглавляет мужей Великого Собрания как раз пророк Эзра. Именно поэтому многие считают, что все движение еврейского народа, все, что от начала и до конца, все возвращение, все группы, которые возвращались, все они несут имя пророка Эзра. Другие же приводят другую причину, а именно, что как только персидский царь Дарий, он разрешает евреям возвращение в землю Израиль, то первая группа, которая приходит в землю Израиль, была довольно малочисленна, и она занимается в основном строительством второго храма. Как только храм построен, Эзра собирает всех евреев, которых он может собрать, и идет уже к построенному храму, ведет основную группу еврейского народа. То есть именно возвращение Эзры это и является основным заселением земли Израиля, вторым заселением земли Израиля. Да, то есть до этого это была малочисленная группа, сосредоточенная вокруг второго храма и его строительства, которую возглавляли будущий первосвященник Яшуа и глава административной власти Зорубавель. И только после этого, когда уже храм построен, когда уже есть, так сказать, инфраструктура, можно привести евреев в землю Израиль, и за это отвечает Эзра и приводит основную группу евреев в землю Израиль. Именно поэтому в Талмуде Вавилонском указывается, что подсчет семилетнего цикла Шмиты, да, сельскохозяйственный подсчет, он начинается именно с приходом Эзры, с возвращением Эзры, а не с начала строительства второго храма. Потому что мы по Торе считаем Шмиты только тогда, когда большинство еврейского народа находится на территории земли Израиля и распределено по коленам Израиля. И в начале возвращения евреев этого пока еще не было. И только с приходом Эзры мы можем говорить о большинстве евреев, находящихся на земле Израиля. Именно поэтому только с приходом Эзры начинается подсчет Шмит. Именно поэтому мы все возвращение в землю Израиль как раз и называем возвращением Эзры Асофи. И сейчас мы поподробнее давайте остановимся на разных пунктах того, как евреи возвращались и как они шли в землю Израиля. И что они сделали в земле Израиля. Да, то есть после разрушения храма это был ужасный удар по еврейскому народу. Да. Многие, когда я говорю со многими людьми, мне начинают говорить, ну и что, что камни были разрушены, что такого, что храм был разрушен. Вот Шоа, это страшная вещь. Да, катастрофа европейского еврейства намного более страшна в глазах современников, чем разрушение первого храма. Мы не будем сейчас говорить о духовных сторонах разрушения первого храма и о том, насколько это было на самом деле тяжело для еврейского народа. Это, я думаю, вам расскажут другие лекторы. А мы поговорим о том, что и не только с точки зрения духовного удара, но и с точки зрения истребления еврейского народа, это тоже было страшный, это был страшный период. Только в одном Иерусалиме во время разрушения первого храма было уничтожено более 1 000 000 евреев. Вокруг Иерусалима после осады, 2,5 года идет осада Иерусалима, как только заканчивается осада, истребляются все, кто находились внутри города, и деревни уже были задолго до этого истреблены. Практически вся территория Иудеи была истреблена за эти 2,5 года осады. Первый царь Израиля, Давид Амелах, первый царь, он не первый царь, понятное дело, первый царь Шауль, но первый царь из колена Иуды, Давид Амелах, он делает подсчет еврейского народа. Не полный подсчет, только мужчин призывного возраста, и то не всех, да, потому что начинаются болезни из-за этого. Но они доходят в своих подсчетах практически до 1,5 миллионов человек. Это показатель того, какая большая масса людей, даже больше 1,5 миллиона. Это показатель, да, то есть это они не сделали полного подсчета мужчин. Женщин, детей, они вообще, и стариков они вообще не считали. То есть мы видим, что еще во времена царя Давида было огромное количество народонаселения в Израиле, на территории Израиля. Но дальше это должно было за многие, за большой период времени это должно было разрастись, но постоянно евреи несут тяжелые потери, постоянно Всевышний наказывает очень тяжело еврейский народ. И, как мы уже сказали, при разрушении храма первого, мы не знаем точно, сколько погибло, как минимум 1 000 000 в последней битве только. Ну, все, что связано с последней битвой, погиб более 1 000 000 мирных жителей. Вавилонское изгнание уходит чуть больше 10 тысяч евреев. Все, что осталось от еврейского народа, так мы видим это в пророках, это чуть больше 10 тысяч евреев. Это все, что осталось от еврейского народа. Возвращается с Эзрой 44 тысячи. да, чтобы мы поняли, вообще представили себе, что такое, да, то есть еврейский народ доходит практически до полного уничтожения из-за своих грехов. 44 тысячи возвращаются с Эзры, и он, в общем-то, взял из Вавилонии практически все. Да, есть спор, насколько там остались ли, много ли осталось в Вавилонии или нет, но большинство точно приехало в Израиль, пришло в Израиль. И именно поэтому, да, начинается подсчет Шмит, когда он привел большинство евреев. После разрушения первого храма, как мы уже сказали, 52 года евреи, земля вокруг Иерусалима остается пустынна, и евреи не могут вернуться к Иерусалиму. У них физически им запрещено это законами Вавилонии. Да, то есть сначала у нас вавилонское изгнание, потом у нас мадайско-персидское изгнание, они сменяются одно другим, власть меняется, да, и с ней меняется изгнание, но евреи не возвращаются в Израиль. То есть только через 52 года было издано первое разрешение евреям вернуться в Иерусалим. Была попытка строительства второго храма, которая окончилась неудачно. В Мидрашим приводится, что именно дети Амана особо ярко участвовали в аннулировании разрешения на строительство второго храма, то есть по окончании 52 лет изгнания попытались воссоздать храм, но не получилось. И в итоге только через 70 лет изгнания, когда закончилось, в целом как раз именно 70 лет после разрушения храма закончилось постановление Всевышнего об изгнании, именно тогда разрешается евреям, всем евреям персидско-мадайского государства разрешается вернуться в Израиль. Но возвращается малая группа. Почему? И происходит тоже довольно страшное событие, которое приводится в Шир Аширим Раба, в Мидраш на Шир Аширим, который я хотел бы вам рассказать. Это не очень известный Мидраш, на мой взгляд. И я хотел бы его вам рассказать, да, что рассказывается о дне, которые говорят, что лучше бы, чтобы этот день не, вообще не начинался. Уже после постановления о том, что евреи могут вернуться в Израиль, неожиданно это постановление было аннулировано. В Шир а-Ширим есть такой пасук, я зачитываю из издательства Масад Рав Кук, перевод издательства Масад Рав Кук. «Стала я отворить возлюбленному моему, и с рук моих капала мира». На иврите мор. «Из пальцев моих мира стекала на скобы замка». Замка. Итак, что, о чем говорит этот пасук? Пасук, мы знаем, что Шир а-Ширим это в целом Шломо а-Мелех написал в виде притчи, и он написал это в Роха Кодыш. Да, на него снизошел, не буду дословно переводить Роха Кодыш, на него снизошел Роха Кодыш, и он пишет Шир а-Ширим, в котором он закодировал историю, будущую историю еврейского народа, будущее строительство храма. И говорят нам комментаторы, что тут зашифровано строительство второго храма. Почему? Потому что «стала я отворить возлюбленному», говорит еврейский народ, что «я хочу, встала, чтобы открыть дверь моему возлюбленному». Да? А в книге Эзра пишется: «И встали главы семейств Иуды и Беньямина, и священники, и левиты, все, чей дух побудил Бога подняться, отстраивать дом Господень, что в Иерусалиме». То есть мы видим, что в Эзре есть такое тоже, вот то же самое слово «встали» используется, когда евреи поднимаются строить второй храм. И говорят комментаторы, что это не просто так одно и то же слово использовано в двух псуким в Танахе, а тут есть связь. Какая связь? Что имеется в этом псуке в Шир а-Ширим и намекается на то, что еврейский народ встал, чтобы строить второй храм. Но тогда задается вопрос, почему с руки моих капала мира? Говорит Мидраш, что мор, мира это на иврите мор, это благовоние, которое происходит от слова «горький», «мар». «Мар» на иврите – это «горький». Это какие-то благовония, которые являются горькими. Почему именно с рук стекала горечь? Отвечают комментаторы, Мидраш отвечает Мидраш, что в том, что евреи начинают свое движение на строительство храма, была горечь. Какая горечь? И приводит историю о том, как, что царь Кореш, он же Дарьявеш, он же Арпахшаста, он царь, последний царь Персидской империи, он прогуливается по своей столице и видит, что она пустынна. Что значит пустынна? Пустынная столица по понятиям царя, это означает, что в ней нет ювелиров, золотых и серебряных дел мастеров. Нет ювелиров, нет мастерских золотых и серебряных, нет магазинов с украшениями. Он спрашивает, а где все ювелиры? Ему отвечают, что ты хочешь? Ты сказал, что евреи могут ехать строить храм. Так они уехали. А откуда взяться ювелирам, если все евреи уехали? Говорит царь, говорит, если так, то я свое постановление аннулирую. Все, кто перешли Прат, Эфрат, они могут продолжать свое движение в сторону Иерусалима. Все же, кто не успели перейти Эфрат, они останутся в Персии. И это приводит Мидраш, что пророк Даниэль с определенной группой евреев, которая была первая, как раз первая группа, они успели перейти Эфрат, и они продолжили свое движение к Иерусалиму, и они строят второй храм. А Эзра с основной группой еврейского народа, он не успел перейти Эфрат, и его вернули в Бавель, и еще на 7 лет он остается в Вавилоне, и пока не выходит новое постановление царя, что они могут двигаться в сторону Иерусалима. Да, то есть это был страшный день для еврейского народа, когда только малая часть евреев смогла вернуться в землю Израиля, несмотря на то, что уже 70 лет закончились, но основная группа осталась в Вавилоне. Вообще, это дальше комментаторы говорят, что это было не так плохо, потому что без существования храма очень тяжело евреям находиться в земле Израиля. И да, эта малая группа, она отстраивает храм, и только уже на все готовое приезжают большинство евреев уже на готовый храм, и уже они приезжают, они видят уже более духовно высокий уровень Иерусалима. Но тут Мидраш задает интересный вопрос. А сам Эзра, понятное дело, что были многие простые евреи, которые они были не в первой группе, а в последней группе, они были более медлительны. Но возникает вопрос про Эзру. Как Эзра, один из глав еврейского поколения, почему он был такой медлительный? Почему он не был в первой группе, которая уже перешла Эфрат? Как мы знаем, да, как только все пророки сказали, что уже можно двигаться в Израиль, большинство лидеров еврейского народа, большинство мудрецов Торы, они как раз были именно в первой группе, которая пыталась достичь земли Израиля. Отвечает Мидраш, что Эзра, он не мог уехать, потому что он должен был продолжать свое обучение у пророка Баруха. Он был основным учеником пророка Баруха. И пророк Барух ему еще не передал всех своих знаний. И поэтому он не мог уехать еще из Бавеля, он должен был оставаться, чтобы в стороне не потерялось, чтобы передача Торы не прервалась. Ну, спрашивает Мидраш, а почему Барух сам не мог приехать в землю Израиля? Отвечает на это Мидраш, что он был уже очень-очень стар, и даже вести его на носилках не могли, это было бы, он бы не, ему очень тяжело, тяжел был бы путь, и он бы мог не пережить дороги, поэтому он остается в Бавеле, и вместе с ним остается Эзра. Он продолжает руководить еврейским народом, оставшимся в Вавилонии. И когда отстраивается храм, в это же время умирает пророк Барух, и Эзра выбивает все-таки разрешение у царя возвернуться в Израиль, собирает остатки еврейского народа, остатки еврейского народа и уводит их в Израиль. Там они приходят, как мы уже сказали, к отстроенному храму, и начинается новый период еврейской жизни, период второго храма. И этот период, да, евреи должны пережить, чтобы его пережить, нужно постараться ввести определенные постановления, которые помогут жизни. Теперь я бы хотел остановиться подробнее на некоторых постановлениях, которыми отличается Эзра, чтобы понять лучше этот период времени, чтобы понять лучше эту личность пророка Эзры. Итак, давайте скажем, сначала приведем такие слова из пророка Нехемия. В пророке Нехемия есть интересный пасук. Нехемия – это другой лидер еврейского народа, да, тоже один из глав возвращения из вавилонского изгнания, отстраивающий иерусалимские стены. Мы видим, что пасуким он больше является административным лидером еврейского народа, а не духовным лидером. Но да, его книга Нехемия, да, как мы понимаем, это тоже одна из книг, вошедших в Танах. Итак, Нехемия в 13 главе, в 24 псуке, я читаю сразу на русском, говорится так: «А сыновья их не умеют говорить по-иудейски, наполовину говорят по-аждотски, а и на языках других народов». Мы видим, что евреи, возвращающиеся в Израиль, есть проблема. Они частично ассимилированы. Мы еще, может быть, поговорим о страшных последствиях частичной ассимиляции еврейского народа в изгнании. Но одно из последствий – это то, что многие евреи уже не знают святого языка. Некоторые вообще не знают, некоторые наполовину не знают, некоторые плохо пользуются святым языком. Но многие, как указано в пасуке, вообще мешают. Наполовину говорят на каких-то других языках, наполовину на святом. Да, то, что называется, я не знаю, есть такое понятие «суррик». В современном Израиле, на мой взгляд, ну я уже от многих слышал это, понятно, что это смесь украинского и русского, но в современном Израиле я уже много раз слышал, что люди, говорящие наполовину на, например, русском языке и наполовину на иврите, вставляющие в иврит русские слова, а в русские ивритские слова, то это тоже в шутку называют это суррыком. Вот. Так мы видим, что это не что-то новое. Уже в начале второго храма, да, уже было много таких людей, которые говорили на таком смешанном, уже не очень святом языке. И поэтому нужны были новые постановления. И тут мы подходим к вопросам о основных постановлениях мужей Великого Собрания. Одно из основных постановлений, которым мы пользуемся до сих пор, это текст молитвы. Мужи Великого Собрания, аншей кнессет агдула, они постановили точный текст молитв. Да, амида, 18 благословений. Практически все благословения, которые есть у нас, их текст был постановлен и установлен мужами Великого Собрания. Почему это так? Именно потому, что они заметили, что евреи не могут идеально пользоваться святым языком. Они говорят на смеси языков, а следовательно, молитва теряет свой духовный уровень. Святой язык, не просто так мы говорим, мы не используем иврит, мы используем понятие святой язык. В святой язык смешиваются со святым языком другие языки, это теряет свою святость, текст теряет свою святость, молитва теряет свой духовный уровень. И мужи Великого Собрания видят значимость того, чтобы постановить четкий текст молитвы. Именно поэтому все комментаторы подчеркивают, что даже если человек не знает святого языка, когда он молится на именно текст, он говорит четко текст на святом языке, то молитва засчитывается, потому что она, ее текст идеален. Мы не будем сейчас входить в вопрос о разнице между разными нусахами, между тем, что есть определенные, мы знаем, что есть определенная разница между нусах евреев восточного мира, сфарадим, евреев ашкеназим. Среди ашкеназим есть несколько нусахов. Хасидский нусах, литовский нусах, нусах ари. Мы не будем входить в этот вопрос. Основное объяснение то, что изначально было постановлено несколько вариантов, несколько правильных вариантов текста молитвы, и они сохранились у разных групп населения по-разному. В целом исторически это евреи, да, как возникли современные нусах, это в целом изначально два основных нусаха, ашкеназский и сефардский, они возникли, евреи из Германии и Франции и евреи из Испании, как известно, попросили, послали письма в Израиль и в Вавилонию, чтобы им написали четкий текст молитвы. И было два письма. Письмо Рафсаади Гоена и письмо и Сидур Раф Амрама Гоена. Раф Амрам Гоен был в Вавилонии, Рафсаади Гоен был в Израиле. И текст, израильский текст получили ашкеназим, и вавилонский текст получили сфарадим. Это, да, то есть основное, то, как появились эти два нусаха, мы не будем сейчас глубоко в это входить. А изначально говорят, что эти нусахи тоже, они были не на пустом месте, они возникли. Изначально мужи Великого Собрания установили несколько вариаций нусахов, но основная задача была в том, чтобы это был четкий, точный, святой язык, да, чтобы туда не прибавлялись какие-то намесы и других языков, и именно поэтому, да, так важно молиться именно на святом языке. Конечно, мы должны знать, понимать, что мы просим у Всевышнего, но так важно молиться на святом языке, потому что это четко проверенный нусах, проверенный текст молитвы, который был установлен, да, за 2500 лет до две с половиной тысячи лет назад. Это, да, основное известнейшее постановление, которое сделали мужи Великого Собрания во главе с Эзрой, которым мы пользуемся до сих пор. Теперь, кроме этого, есть известный перевод Торы на арамейский язык. Перевод Онкелуса. Онкелуса Гер, мы когда-то обсуждали его в истории Герута, когда мы говорили об истории геров и герутов. И, как известно, да, фактически во всех изданиях Хумаша перевод печатается около основного текста. И перевод печатается около основного текста. И там пишется, да, Таргум Онкелус. И, как известно, есть заповедь, которую хорошо было бы выполнять, это каждую неделю читать два раза сам текст Торы и один раз перевод. Причем перевод, в идеале нужно читать перевод Онкелуса. И почему это так? Потому что в этом переводе зашифровано очень много вещей. Даже если мы, да, лучше бы мы понимали, конечно, арамейский язык. Так, в Талмуде написано, что это не просто перевод, перевел Онкелус. Онкелус, он не сам перевел этот перевод. Он воссоздал перевод Эзры. Причем есть псуким, из которых учится, что перевод был дарован Моше Рабейну на горе Синай. И объясняют комментаторы, что в одном месте написано, что Эзра перевел, в другом месте написано, что это было дано Моше Рабейну на горе Синай. Объясняют комментаторы, что Моше получил определенный пируш, определенное объяснение Торы, очень короткое объяснение Торы, которое долгое время передавалось на иврите, а Эзра, увидев, что евреи не понимают уже святого языка, то он перевел его на арамейский язык. И с годами он немножко потерялся, так как писать, записывать, как мы понимаем, устную Тору было нельзя. И как раз Онкелус его восстановил. То есть перевод Онкелуса – это тот самый тот самый короткий комментарий, который Всевышний дал Муше, который перевел Эзра на арамейский язык. Тут мы, поэтому так важно дальше выполнять митцву именно посредством перевода онкелус. Тут мы еще видим одно постановление, да, которое специально предусмотрено для того, чтобы помочь евреям, не понимающим уже святой язык или плохо понимающим святой язык, учить Тору. Теперь, кроме этого, вообще, да, написано во многих местах, что Эзер был настолько велик, что он был настолько велик, что Тора была, он был достоин, чтобы Тора была передана через него, но она уже была передана через Моше Рабейну. То есть, если бы она не была передана, если бы она изначально не была бы передана через Моше Рабейну, тогда бы Эзер был этого достоин, и она была бы передана через него. Перейдем к другим постановлениям. Да, почему Эзра называется Эзра, а Софер? Софер, дословно, это книжник, наверное. Обычно принято это переводить, наверное, как книжник, что он был... Софер в современном мире это тот, кто пишет Тору. Да, известно, что основной в храме хранилось, как раз в храме хранился свиток Торы, написанный Эзрой, самый точный свиток Торы, который, скорее всего, и был сожжен 17-го Тамуза. Да, это одна из вещей, о которой мы плачем, которой мы постимся. То есть он был написан Эзрой, и он наиболее точен, и с него проверяли другие свитки Торы. Понятно, что тогда не было компьютерной проверки 2,5 тысячи лет назад, и проверка свитков Торы велась путем простой проверки, ручной проверки с текста Эзры, который являлся наиболее точным, наиболее проверенным. Поэтому некоторые считают, что он называется Софер, тот, кто пишет, рукописец. Но есть и другое объяснение, почему он называется Софер. Это приведено в Вавилонском Талмуде и в Иерусалимском Талмуде. Он называется Софер, потому что если мы переведем по-другому, это от слова «лиспор» – считать. То есть «счетовод», «Эзра-счетовод». Почему он называется «Эзра-счетовод»? Потому что пишут, что он умел считать буквы Торы. Почему его свиток Торы был настолько точен? Потому что он четко считал буквы Торы и точно знал, сколько букв есть, и чтобы не пропустить ни одной и не добавить ни одной. В каждом слове он знал, какую нужно ли писать. Мы знаем, что в иврите иногда есть буквы, которые иногда пишутся, иногда не пишутся. Он точно знал, где ее нужно писать, а где нет, потому что он это то, что называется, считал буквы. И он первый, кто самый известный, кто передал нам, именно создал Масура, передачу через устную Тору, как правильно писать письменную Тору. То есть через него это прошло, потому что это немножко прервалось во время разрушения храма. И также говорится, что он был счетовод, он умел считать слова мудрецов. Тут имеется в виду, что он делал правила. То есть есть очень много-много законов мудрецов, но он умел их распределить по правилам и сказать, в этом правиле есть 3 закона, в этом правиле есть 5 законов. В этом правиле есть столько-то законов. То есть он создавал правила законов мудрецов. Это показывает высший уровень понимания. Да? Понимание, когда ты можешь классифицировать законы, только тогда, когда ты их наиболее точно понимаешь. Поэтому да, это показатель уровня Эзры, и поэтому он называется Софер, счетовод, считающий слова мудрецов. И считается, что именно поэтому мудрецы в целом называются софрим. Да? Например, слова мудрецов называются в Талмуде диврей софрим. И это не от того, что они рукописцы, да? А от того, что они делают все время подсчеты, то есть классифицируют слова Торы, классифицируют устную и письменную Тору. И это то, в чем тоже ярчайше проявился Эзра Сойфер. И это помогает, также помогает еврейскому народу восстановить нормальную жизнь во время второго храма. Потому что мы понимаем, что все время, пока евреи находятся на своей земле при первом храме, все нормально, да, евреи сохраняют старые свитки Торы, они сохраняются, синагоги сохраняются, обычаи. То есть все время, пока мы находимся в одном месте, ничего не меняется практически, жизнь, она течет своим чередом. Как только происходит изгнание, это отрыв от традиции, это разрыв всего, что существовало. И поэтому, когда евреи возвращаются заново на землю Израиль, нужно восстанавливать, заново восстанавливать свою духовную жизнь. Нужно заново пытаться построить то, что было потеряно. И именно поэтому нужны такие люди, как Эзра. Они выходят на первый план. Те, кто идеально знают и письменную, и устную Тору. Кроме этого, понятно, что кроме духовной жизни нужно восстановить общественную жизнь. И мы видим, как Эзра за это борется. Есть 10 известнейших постановлений Эзры в плане общественной жизни. Как только, да, мы понимаем, что когда Яшуа пришел в землю Израиль, то он в основном занимался строительством новой общественной жизни. Ведь религиозные законы написаны в Торе. Человек, который их не знает, может либо посмотреть в Тору, либо спросить у тех, кто хорошо знает Тору. А что касается общественных устройств, тут нужны административные лидеры, такие как, например, которым был Яшуа, Бенун, который ввел евреев в землю Израиль. И такими, как Эзра. То есть Эзра, когда возвращается в землю Израиля во время, после, при строительстве второго храма, он так же, как и Яшуа, начинает устанавливать общественный распорядок. То есть он берет все постановления, которые были во времена Яшуа, и добавляет к ним. Да, то есть он, например, добавляет, что должны в определенное время производить судопроизводство. Что, да, по городам должны ходить продавцы, что продавцы благовоний могут ходить безнаказанно в города, без налогов, без какого-либо конкуренции, им не могут это запретить. И есть еще много административных законов, например, общественных законов, например, что женщины обязаны, когда они пекут хлеб, обязаны рано вставать, печь хлеб рано, чтобы беднякам еврейским всегда, как бы рано они не начали свой обход, всегда им могли уже подать горячий хлеб. Это что касается общественного руководства над страной. Теперь давайте обсудим еще некоторые вопросы. Давайте поговорим. О, это очень важный вопрос, что без, что Гемора подчеркивает плохую вещь. То есть сейчас мы перейдем, до этого мы говорили о хороших сторонах возвращения еврейского народа из вавилонского изгнания, а теперь можно поговорить, наверное, о немного черной стороне. Возвращение, говорит Гемора, что во времена, когда евреи вышли из Египта, они выходили силой, да? Они захватывали землю Израиль сильной рукой, а во времена Эзры, как мы видим, это было не захват земли Израиля, а с разрешения, с царского разрешения, сначала разрешение, запрет, разрешение, то есть евреи полностью подчинены персидской власти административной, и возвращение происходит с разрешения нееврейских властей. Дальше вообще все существование второго храма. Евреи находятся под административной опекой сначала персидской власти, позже греческой власти, еще позже римской власти. Да, единственный период, когда евреи имели полное самоуправление, это 26 лет из Хашманайского правления. То есть даже не все правление Маковеев, Хашманаим было самоуправление, а только 26 лет. После этих 26 лет уже Рим, в общем-то, правил иудеи, а Маковеи правили с разрешения Рима, да, у них были ограничения во внешней политике, определенные ограничения во внутренней политике. То есть мы видим все существование второго храма практически. Евреи находятся под нееврейской административной властью. И само строительство второго храма было не с силой захвата земли Израиля, а с разрешения персидских властей. Напоминает создание современного государства Израиль, что это в целом было с разрешения постановления ООН и так далее. Это уже потом были войны, это уже потом были, были захваты и так далее. А изначально это с разрешения, да, мировых властей происходило. Так говорится в Вавилонском Талмуде, что достойны были евреи, чтобы во времена Эзры им, у них происходили такие же чудеса при захвате земли Израиля, как и во времена Яшуа. Но грех не дал этому случиться. И тут немного тяжело об этом говорить, но я зачитаю Псуким. Говорить буду не я, говорить будет Танах. О каком именно грехе идет речь? Давайте я зачитаю из пророка Эзры 9 главу. «А по окончании этого подошли ко мне знатные люди и сказали так: народ Израиля и священники, левиты, не отделились от народов других стран, следуют мерзостям кнаанеев, хитейцев, першеев, ивусеев, аммонитян, муавитян, египтян и эмуреев, так как брали они дочерей их в жены для себя и для сынов своих, и смешали семя священное с народами других земель, и рука главных и старших была первой в этом беззаконии. И когда услышал я об этом, то разорвал я одежду свою и верхнее платье, и рвал волосы с головы и из бороды своей, и сидел я ошеломленный». Да, я зачитал текст пророка, да, не от себятина. Дальше, те, кому интересно, есть 10 глава Эзры, с 10 пасука подробненько говорит о всем, что происходило, о той ассимиляции, которая происходила в еврейском народе. Нехемия, 13 глава, с 23 по 25 пасук, да, чтобы не быть голословным. Зоар в Паршат Пикудей приводит, что это и был тот грех, который повлиял на то, что евреи не захватывают землю Израиля силой, а только с разрешения нееврейских властей приходят в Израиль. Вот. То есть мы видим, что не случилось тех чудес. Вообще, Ходеш Тамуз, он не просто так связан с возвращением, да, он вообще очень сильно связан с возвращением евреев на землю Израиль. Говорится, что в Мидраше говорится, что когда Аман во времена Пурима бросал жребий на тот месяц, на который должно было быть постановление еврейского народа, то объясняется, почему жребий не выпал ни в один из месяцев. То есть какие именно заслуги были у месяца, что в него он не выпал жребий. Ведь в период, когда Аман бросал жребий, ситуация была еще непонятна. В целом было вынесено постановление с небес об том, что еврейский народ должен пострадать. Это только тшува последующая, она искупила еврейский народ. И поэтому, да, в целом, на самом деле, говорится в Мидраше, что выбирался тот месяц, в который наиболее подходяще выпасть наказанию еврейского народа. И говорится, что в Тамуз по двум причинам оно не выпало. Первое, вторая причина, это то, что и в Тамуз и Вав уже есть наказание, это касательно разрушения храма. А кроме этого, на Тамуз не выпал жребий Урим именно потому, что у Тамуза есть заслуга земли Израиля. Это месяц, мы сейчас с вами находимся в месяце, когда есть особая заслуга у земли Израиля. И почему? Именно потому, что объясняют комментаторы, что в этот месяц начинается движение Эзры, как мы уже сказали, из Вавилонии в землю Израиль. То есть начинается возрождение земли Израиль, начинается основное заселение земли Израиля во время второго храма. А также, если мы обратимся к периоду Яшуа, периоду выхода евреев из Египта, мы увидим, что именно в Тамузе произошли самые большие чудеса, которые связаны с захватом земли Израиля. То есть, если Иерихон, это еще некоторые там пытаются сказать, что это какие-то боевые действия, еще что-то, то именно в Тамузе было Иошуа остановил солнце и луну. Именно в этом бою летели огромные камни с небес и поражали врагов еврейского народа. Эти чудеса во время захвата земли Израиля, они происходят в Тамузе. Это показатель того, что Тамуз — это как раз месяц, месяц, который пригоден, месяц заселения земли Израиля. Месяц, который, в котором заслуга за население, заселение земли Израиля особенно высока. Некоторые говорят, упоминают, что и мирагли, разведчики, которые мы помним, что они большинство, то есть основное время их нахождения в земле Израиля приходится именно на Тамуз. Да, они 8 ава, они приходят, возвращаются из земли Израиля. Но основное их, они 40 дней, да, ходили по земле Израиля, следовательно, основное их нахождение в земле Израиля на Тамузе. И тоже был шанс, чтобы они увидели все хорошо, увидели так, как это увидел Калев и Иошуа, а не так, как это увидели остальные. То есть тоже был шанс на заселение земли Израиля. Да, мы видим, что когда второй раз разведчики посылаются, они там не находятся 40 дней. Одного дня им, в общем-то, хватает все увидеть. Возвращение у них берет немножко время. Но также и эти разведчики, если бы они просто пошли, увидели один день, вернулись, то бы получается, что тогда бы в Тамузе уже бы мы вошли в землю Израиль. То есть Тамуз — это такой месяц, который именно месяц возвращения в землю Израиля, месяц заселения земли Израиля. И именно поэтому, да, в тот же самый месяц могли случиться те же самые чудеса, но они не случаются. И как я уже сказал, приводит Талмуд, что это поколение Эзры пострадало именно за тот грех, который мы прочитали в Псуким, за ассимиляцию. Теперь, да, настолько, на самом деле, можно просто указать, что чудо во времена Иошуа настолько велико и настолько понятно, что даже Иосиф Флавий, который обычно все, что в Танахе написано чудом, он объясняет рационально, но в этой войне он приводит, что это было чудо. То есть, если огромные камни, он объясняет, что это был на самом деле град, огромный град, который был нестандартный, и в этом не было никакого чуда, то остановка солнца, он все-таки приводит, что это было, что реально во времена Иошуа была остановка солнца. От этого он не уходит. Да, то есть это чудеса, с помощью которых захватили землю Израиль. Это основные постановления, о которых мы говорили, да, напомним, что во времена Эзры происходит также освящение, второе освящение земли Израиль, которое в целом находится и сейчас. Это отдельная тема, на самом деле, наверное. Как именно была освящена земля Израиль, что именно там происходило и почему, да, ведь изначально это 44 тысячи евреев, они, понятно, не заселили всю землю Израиля, они заселили какую-то очень маленькую территорию, но потом, разрастаясь, в целом было освящение земли Израиля было в такой форме, что все, что впоследствии захватят евреи, все будет освящено. Поэтому, по некоторым комментариям, так как второе освящение земли Израиля до сих пор релевантно, то и все, что в целом входит в государство Израиль, вполне возможно, имеет определенную святость. Это большой спор. Может ли иметь святость земля, которая изначально не была освящена во времена возвращения из Египта? Ну, давайте скажем так, что хотя бы та земля, которая была освящена первый раз во время возвращения из Египта, она уж точно освящается, когда евреи ее заселяют, несмотря на то, что во времена Эзры она не была заселена, потому что освящение происходило в такой форме, что все, что впоследствии будет заселено евреями из земли, которая была которую Всевышний обещал еврейскому народу, все автоматически освящается вторым освящением. Это основные, да, основные постановления Эзры, о которых мы хотели поговорить. Теперь, если есть какие-то вопросы, то можно их задать. Если нет, то мы поговорим еще о определенных постановлениях и определенных вещах, которые были во времена Эзры. Теперь меня тут просят немножко обсудить 17-е Тамуза, пост. Но что касается самого закона в поста, это вам, наверное, расскажут раввины. Что касается событий, тут, наверное, можно поговорить об истории. 5 событий случилось 17-го Тамуза. Да, давайте напомним это. Основное событие, в честь которого именно было постановление, это, понятно, связано с разрушением первого храма, а именно с тем, что стена, была прорвана стена, Иерусалимская стена, это есть духовные последствия и военные последствия. То есть мы должны понимать, что первый храм держался очень долго. Когда мы постимся 10-го Тевета о том, что начинается осада Иерусалима, то не сразу 17-го Тамуза была разрушена стена. Только берет 2,5 года. 2,5 года Иерусалим находится в осаде. 2,5 года Иерусалим выдерживает осаду основной армии Навуходоносора, самой большой армии того периода времени, самой сильной, с самыми известными его полководцами. Многие полководцы нам известны из нееврейских источников. И мы видим, что основные полководцы Навуходоносора находятся именно в районе Иерусалима. 2,5 года берет осада. Евреи находятся в очень тяжелой ситуации. Ужасный голод. И Мидрашим приводит страшные картинки этого, да, которые так страшно почитать в целом. И Мидрашим говорят, что прорыв стены был в основном не по причине того, что не по большой военной мощи в Вавилонии, а из-за голода. То есть защитники стен просто уже не могли защищать из-за голода. Голод был в такой степени, что уже ни о какой защите не шло речи, и у них получилось прорвать. 17-го Тамуза была прорвана стена. На самом деле, вполне возможно, что в первом храме это было 9-го Тамуза, во втором храме 17-го Тамуза. Это большой вопрос. Сейчас у меня тут еще один вопрос возник, я сейчас вернусь. Можете, это точно. Да, то есть тут возник вопрос, может ли человек, который только начинает проходить гиюр, поститься 17-го Тамуза? Еще раз. Так мы должны понимать, что пост, еврейский пост, это не просто духовное событие очистить свои чакры, не знаю, что это память о том, что было, и учеба на настоящий день. То есть мы должны понять, почему евреи тогда были наказаны, и чтобы сегодня этого не случилось. Да, мы постимся, чтобы более глубоко углубиться в то, что было, чтобы этого не случилось еще раз. И именно поэтому любой человек в целом, который чувствует то, что происходило, то есть еврей обязан поститься, но любой человек в целом, который он чувствует, что происходило 17-го Тамуза, он, чтобы лучше осмыслить то, что было 17-го Тамуза, он может поститься 17-го Тамуза. Да? Теперь, возвращаясь к исторической части, то стена прорвана. Но мы видим, что еще то 17-го Тамуза до 9-го Ава храм не был уничтожен. Почему? Потому что если во втором храме это связано с боями, храм, второй храм был укреплен очень хорошими стенами, и там происходит реальная оборона, бои за каждый квартал, за определенные дворцы. Каждый дворец практически в Иерусалиме становится крепостью, и происходят постоянные бои. С 17 Тамуз до 9 Ава происходят бои внутри города, то в первом храме это не так. В первом храме практически некому сражаться. За 2,5 года, как мы уже сказали, голода защитников Иерусалима нет. Но почему же храм уничтожается только 9 Ава? В целом основное объяснение тому, что Навуходоносор находится в этот период времени в Сирии, и требуется послать послов в Сирию, и чтобы послы вернулись, чтобы спросить у него вообще, что делать. Город захвачен. Власть захвачена в Вавилонии. Но, понятное дело, что в древнем мире храмы вообще-то не разрушались. Это то, что было разрушено в Иерусалимский храм, это нестандартная ситуация для древнего мира. И потому что храмы не разрушались в древнем мире, это нужно хорошо понимать. И, да, и поэтому никто не собирался в целом, наверное, вавилоняне не собирались разрушать храм, но когда они получили приказ от Навуходоносора разрушить, тогда уже 9 Тамуза он был подожжен и разрушен. Но именно поэтому 17 Тамуза до 9 Ава, видимо, был такой долгий период времени, но понятное дело, что мы с вами понимаем, что 17 Тамуза и 9 Ава это непростые дни. Да, 17 Тамуза разрушены, были сломаны первые скрижали завета. 9 Ава, понятно, евреи плакали за то, что они не могут войти в землю Израиля. То есть это дни, которые изначально Всевышним были предусмотрены. Это дни, в которые постоянно происходят плохие события, страшные события. И поэтому так все закручивается, заверчивается, что в итоге стена Иерусалимская падает, была пробита 17 Тамуза, а храм был сожжен 9 Ава. Что касается, да, но мы с вами, конечно же, когда мы вдумываемся в то, что происходило 17 Тамуза, должны наибольше обдумать и как бы просчитать именно разрушение, то, что были разбиты скрижали. Первые скрижали. Нужно понять изначально, что такое первые скрижали. Мы сейчас, наверное, не будем об этом останавливаться. Об этом. Понятное дело, что целые уроки уже сказаны и будут сказаны. Что такое первые скрижали и почему их разрушение приносит, да, их разрушение приносит разрушение в мир. Это то, что влияет на нас до сих пор. Это то, о чем мы плачем до сих пор, потому что это влияет на нас до сих пор. Именно поэтому, да, но понятно, что было еще и установлен в еврейском храме был установлен идол, о чем мы очень тоже расстраиваемся. Менаше, царем Менаше, который был идолопоклонником, в итоге он был одним из известнейших Баальшу, но страшное событие, в храме установлен идол. Кроме того, была сожжена Сефер Тора, споры, какая именно Тора была сожжена и когда. Либо это было во времена второго храма, либо в первом храме, либо во времена второго храма. Это было как раз сожжено именно Сефер Тора, которая Сефер Тора Эзры. Спасибо. Что-то я заговорился. Да, уже нужно останавливаться. Большое спасибо. До свидания всем. Хорошего, легкого поста, или, как тут мне написали, красиво осознанного поста. С именем.